Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 декабря 2020 года. Мои мысли в Твиттер от 5 декабря 2020 года. Если каждая партия и каждый человек будет строить форму любви, которая основана на противоположности его негативного, критического ощущения других, когда внутри ненависть, а снаружи любовь, тогда мы увидим весь мир исправленным и себя в самом хорошем состоянии. Прегрешения помогают построить любовь, мы должны покрыть ею все противоречия. Если так относиться друг к другу, не будет никаких разногласий, нападок, ссор между людьми и партиями. Мы будем строить вместе, учитывая свою правоту и ошибки других, и покрывая это все сверху любовью. Только наши внутренние усилия в стремлении объединиться всем народом и всем миром могут принести в мир спокойствие. Иначе будут повсюду взрывоопасные точки, грозящие войной. Нет ничего важнее, чем наши усилия для объединения народа. Проблема, что каждый думает, что он один прав. Если я настраиваю себя на доброе отношение к товарищам и через них к Творцу, я настраиваю себя как музыкальный инструмент, словно гитарные струны, добиваясь в их звучании полной гармонии. Настроив себя так, я становлюсь созвучным группе и начинаю играть на ней, как на одной душе. Если товарищи войдут в мое сердце, то я увижу, что за каждым из них стоит Творец. Они предстают предо мной, как мои исправленные свойства, но я в своем эгоизме вижу их испорченными. Если я постараюсь пустить их прямо в свое сердце, то я исправлю себя.
Радиоверсия.
Чтобы скрытие не заслоняло Творца. Вопрос. Что происходит в раскрытии Творца относительно разума и чувств? Я полностью оправдываю его или нет? Ответ. Естественно, что ты оправдываешь Творца, но дело в том, что раскрытие осуществляется над скрытием, которое никуда не уходит. Допустим, я что-то раскрываю в действиях Творца относительно себя. Он проявляется мне как добрый, творящий добро, ведущий меня к цели. А затем это от меня скрывается. И вступая в скрытие, я должен попытаться всеми силами вести себя так, будто нахожусь в раскрытии. То есть скрытие не изолирует меня от Творца, а наоборот, дает возможность действовать так, будто я нахожусь в раскрытии. Вопрос. Можно ли сказать, что я сам скрываю Творца? Ответ. Естественно. Мой эгоизм заслоняет его от меня, а в состоянии раскрытия я не ассоциирую себя со своим эго и скрываю его от Творца. Вопрос. Значит, в двойном и одинарном скрытии Творец скрывает себя от моего эгоизма? Ответ. Тут есть очень много различных нюансов. Или Творец скрывает себя от меня, или скрывает меня от самого меня. Дело в том, что любое состояние состоит из 4 уровней, и на каждом из них мы должны определять себя, как будто находимся в максимальном раскрытии. Какие состояния я бы ни проходил, я должен пытаться относиться ко всему, что со мной происходит, будто я в полном раскрытии, чтобы никакая тьма, никакое скрытие не понижало меня. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 14 января 2019 года.
Радиоверсия.
Культурное многообразие. Вопрос. Термин «мультикультурализм» появился в конце 60-х годов в Канаде и официально был признан в 71-м году прошлого века. Он предполагает обмен идеологиями, идеями, политическими взглядами, практиками, культурой. Мультикультурность – это интеграция, но без ассимиляции, когда каждый остается в своей культуре. Вы считаете это положительным явлением для развития человечества? Ответ. Все, что делается, в итоге проявляется как движение вперед. Правда, иногда не очень хорошим путем, но все равно это продвижение. Вопрос. Может быть, для коммуникации между людьми лучше, если бы была одна общая культура? Ответ. Это невозможно. У каждого народа своя среда, своя история. Сами по себе они созданы по-другому. Реплика. Если хотя бы в одном государстве была единая культура, ведь очень тяжело содержать разные культуры с точки зрения экономики. Ответ. Нет, мы не можем этого сделать. Наоборот, нам надо вкладывать в развитие культур и двигаться вперед во всевозможном разнообразии. Реплика. К основным принципам мультикультурализма относится, во-первых, культурное многообразие, которое обогащает данное общество, делает его жизнеспособным. Во-вторых, право на культурное отличие и единство во множественности. Получается, что люди сами по себе не могут объединиться над своими различиями. Здесь нужны четкие государственные законы, подкрепленные правами и, естественно, воспитание. Ответ. Мы видим, что государство постепенно вводит такие законы, которые поддерживают мультикультуру. Реплика. Дело в том, что когда эта идеология проникает в политику, то ею начинают манипулировать, и это раздирает страну. А в странах с однородной нацией и одной культурой жизнь намного проще. Ответ. Ничего не сделаешь. В Скандинавии, например, наблюдается более-менее единообразие. А какой была Франция 40 лет назад и сегодня, это день и ночь? Вопрос. Понятно, что это естественный процесс, но к чему он ведет? Ответ. К тому, что весь земной шар перемешается и будет единая культура, включающая в себя все возможные формы мультикультурного общения. И это никому не будет мешать. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 16 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Метод кнута или добровольное осознание? Вопрос. Невыполнение моральных норм не влечет за собой материальных наказаний. Человек сам решает, следовать им или нет. Вы считаете необходимо ввести систему наказаний и поощрений относительно их выполнения? Ответ. Я считаю необходимым поднять человека до уровня, когда он увидит, что выполнение моральных норм само приводит его к получению от природы вознаграждения или наказания непосредственно на месте. Вопрос. Но пока это не произошло, можно ввести наказание в виде государственного закона? Ответ. Наверное, можно, но это неверно. Это поощрение кнутом. Допустим, ты не уступил место в общественном транспорте женщине, значит, у тебя со счета пропадает $1000. А если это беременная женщина, то $10000. Вопрос. Так можно научить человека соблюдать нормы? Ответ. Научить можно, но это его не исправит. Вопрос. А что исправит? Ответ. Только если он осознанно, не исходя из страха, поймет, что при этом он приближается к общей силе, к общей душе. Метод кнута помогает лишь в начале, для того, чтобы обратить внимание на эти законы, но не далее. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 9 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Парадокс закона подобия свойств. Реплика. Есть такое понятие, как ксенофобия, стремление к самосохранению. В основе ксенофобии лежит нетерпимость к людям с другим цветом кожи или лишним весом, или маленьким ростом и так далее. Наш мозг сразу определяет их как чужих. Существует закон подобия свойств, согласно которому люди, подобные друг другу, притягиваются, а противоположные отталкиваются. А мы говорим, что должны идти по законам природы. Ответ. Нет, закон природы состоит не в том, чтобы обязательно приближаться к подобным себе. В большинстве случаев необходимо соединяться с теми, кто отличен от тебя, для создания более широкого поля общественных отношений. Поэтому мы видим среди биологических соединений всевозможных видов, что им необходимы сочетания с другими, подчас не совсем подобными им видами. Это ведет к еще большему разнообразию природы. Поэтому ты не будешь скрещивать только рыжих с рыжими, высоких с высокими и так далее, что может привести лишь к неправильным следствиям. Вопрос. И все же, что это за закон подобия свойств? Подобное притягивается к подобному? Ответ. Имеется в виду внутреннее подобие, когда люди притягиваются друг к другу, ощущая одинаковые стремления. В Каббале это самое главное свойство. Мы объединяемся в группы по своему намерению прийти к особой цели, причем не земной, не определяющейся никакими стандартными материальными условиями. В этом могут принимать участие люди с разным цветом кожи, высокие и низкие, толстые и худые. Главное, чтобы у каждого было желание подняться над своей природой, соединиться с другими выше их природы. они начинают объединяться совершенно по другому признаку, причем такими свойствами, которые на Земле мы не принимаем во внимание. Иными словами, говоря о подобии, мы подразумеваем подобие цели людей, но при этом их свойства, черты характера остаются разными, и чем больше разнообразия, тем больше мы приходим к подобию. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 14 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Понадобится ли нам физический мир? Вопрос. В последние десятилетия мы видим, что технология опережает наши моральные нормы. Почему природа позволяет нам развивать технологию быстрее роста наших моральных ценностей? Ответ. С целью осознания зла человеческой природы, чтобы начать ее исправлять. Вопрос. Все большее количество молодежи предпочитает жить в виртуальной реальности. Не считаете ли вы возможным, что физический мир в скором будущем нам вообще не понадобится? Ответ. Нет, он понадобится. Мы не можем нажать на кнопку и сказать, что аннулируем этот физический мир. И даже если бы захотели, мы не сможем этого сделать. Нам все равно придется каким-то образом поддерживать свое физическое существование. Но в принципе, все наши помыслы могут быть сконцентрированы именно в виртуальном мире. Однако, это займет лишь кратковременный период в осознании зла нашей природы, чтобы понять, куда она нас загнала. Мы выйдем из этого состояния и придем к правильному виду. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 7 октября 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.